Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Фонд «Провидение» спасает зрение недоношенным детям. Как выстраивается эта работа сейчас? Крещенская вода. Что важно про нее понимать? Новый выпуск подкаста «Райсовет Тет-а-Тет» журнала «Фома» про апокалипсис, признаки последних времен и про то, как к ним относиться. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Провидение» помогает детям, которые родились недоношенными. У таких малышей очень высокие риски, связанные со здоровьем, в силу того, что не все органы успели до конца сформироваться. Один из самых распространенных рисков – это потеря зрения. И это беда тем более, что в современном мире есть технологии, позволяющие зрение сохранить. Вопрос только в скорости оказания помощи. Если успеть, беды получится избежать. Вот как раз этим, среди прочего, и занимается фонд «Провидение». Причем за минувший год сложнейший. Фонду удалось даже расширить свою деятельность, потому что очень много людей, которые не остаются в стороне, подключаются и поддерживают детей. Что удалось сделать и с чем фонд «Провидение» вступил в 23-й год? На связи с нами Елена Осипова, руководитель благотворительного фонда «Провидение». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. За прошедший 2022 год мы смогли помочь в два раза большему количеству детей. И это для нас, честно говоря, было приятной неожиданностью. Мы сами не думали, что так получится, очень сильно переживали, как и многие, потому что 2022 год был трудным. Но когда мы подвели итоги, мы увидели неожиданно, что мы помогли в два раза большему количеству детей, в том числе и благодаря Радио «Вера», за что я от всей души благодарю слушателей, то, что вы такие неравнодушные и верите в добро каждый день, стараетесь даже делать какие-то маленькие добрые поступки, и все это, конечно же, влияет на нашу с вами жизнь. И я очень рада, что становится даже, может быть, больше людей, которые делают добро, видя то, что вокруг нас не всегда происходит справедливость. И люди таким образом, да, реагируют на эту несправедливость где-то, да, они делают маленькие добрые дела финансово, где-то доброе слово сказали или дверь, да, придержали. И благодаря Радио «Вера» мы за прошедший год смогли сохранить зрение 16 детей. Спасибо вам всем за это. Также мы издали книгу девочки Осиповой Елизаветы «Дерево жизни» и провели одну очень удачную встречу с автором. Это была встреча с детьми, такими же ровесниками ее, которым мы рассказали, как получилось написать книгу, как получилось издать, как ее иллюстрировали. Дети еще сделали пряники, разукрасили их. Всем это очень понравилось. Я приглашаю всех присоединиться к нашим встречам с автором. И я уверена, что очень вам понравится. Для того, чтобы принять участие, необходимо написать заявку нам на почту info@fond-providenie.ru с темой письма «Встреча с автором».
У вас регулярно такие встречи происходят, как понимаю, теперь уже?
В прошлом году мы провели всего одну встречу. Это делается обычно под какое-то событие. То есть это вот мы делали, например, под Рождество и Новый год, чтобы таким вот образом подарить подарок, если можно так сказать, да, детям. В следующий раз перед либо 1 марта, как первый день весны, либо 8 марта.
Здорово и замечательно. Как понимаю, детки, которые приходят на такие встречи, они получают дополнительный импульс к тому, чтобы творчески реализовываться. Если вы рассказываете о том, что ребенок может написать книгу, и эта книга будет изданная, и все это вполне реально, это на самом деле окрыляет. Какие отзывы у вас были после такой встречи?
На эти встречи приходят, конечно, не только дети, но они приходят со своими родителями. И они, конечно же, окрыляют не только детей, но и взрослых. Отзывы очень положительные, очень теплые. Люди начинают делиться своим собственным опытом по отношению к книгам, к литературе. И, конечно же, сами, да, они задумываются, чтобы издать книгу своего ребенка. Узнают, что, оказывается, это, ну, где-то не так вот сложно, да. То есть, например, если мы пойдем просто в типографию и издадим там для бабушек, для дедушек, для родственников, то это несложно, да. Они узнают, как поддержать ребенка в том деле, которое ему нравится. Потому что как раз-таки эта книга, которая была написана с помощью волонтеров, которые работали в нашем фонде и поддерживали именно талант ребенка. Они старались рассмотреть, что именно нравится ребенку, где он зажигается, да, если можно так сказать, и поддержать именно этот талант. То есть это такая история про то, что надо мечтать и надо идти навстречу к своей мечте. И что тогда все возможно.
Ну и пахать вообще-то тоже.
Да, да, да. А также эта история, да, что, конечно же, надо для этого, да, и поработать ради своей мечты и ради своей цели.
В начале марта или в самом конце февраля вы планируете следующую встречу провести. На сайте fond-proведение.ru наверняка будет анонс этой встречи. Это я к тому, что если кто-то захочет подробную информацию найти, туда, верно, можно будет обращаться?
Да, все верно.
И там же у вас на сайте рассказаны истории других деток, которым помощь очень нужна. Те ваши подопечные, кто недавно обратились в фонд, и им пока не успели собрать средства на те операции, которые им необходимы для восстановления зрения. Недоношенные детки, родители которых сбиваются сейчас с ног, понимая, что время идет, а малышам нужна помощь и поддержка, и чем скорее операцию провести, тем больше шансов, что зрение у ребенка восстановится. И вот когда все упирается в деньги, это, конечно, такой момент очень сложный. Расскажите, пожалуйста, кому сейчас из ваших подопечных максимально остро помощь требуется?
Сейчас необходима помощь Лысаковой Кире из Норильска. Это девочка 5 лет. В прошлом году у нее стало заметно ухудшаться зрение. Вообще у нее с самого рождения были проблемы со здоровьем. Но сейчас, благодаря тому, что мама усердно занимается с ребенком, она пошла, и есть надежда на то, что она будет полноценным членом общества. Ей необходимо сделать операцию на глаза, чтобы зрение начало улучшаться, и провести хемодинервацию, то есть операцию по исправлению косоглазия и физиологического развития зрительных функций в специальном медицинском центре в Москве. Эта операция платная. И, к сожалению, в этом году даже произошло подорожание этих операций, как и много всего, что у нас дорожает, операции, к сожалению, тоже подорожали. Эта операция, она сможет улучшить зрение ребенка и таким образом отразиться положительно на двигательной и умственной сферах. Собрать необходимо около 300 тысяч на все этапы лечения и операции. И помочь Кире можно либо на сайте, сделав пожертвование fond-proведение.ru, либо отправив смс на номер 3443 со словом «Кира», пробел и любой суммой пожертвования. Например, «Кира», пробел 300 на номер 3443.
Елена, а Кира, она тоже родилась раньше срока?
Да, она родилась совсем маленькой, весом 1,9 кг. К сожалению, когда такие маленькие детки рождаются, то у них последствия в виде проблем со здоровьем. Я также хочу заметить, что в этом году мы начали обучать врачей, которые живут на периферии, то есть ни в Москве, ни в Питере. И вот даже на данный момент врач из Москвы, благодаря нашему фонду, поехал учить врачей из Дагестана. И после этого обучения врач уже на месте сможет лечить деток с ретинопатией недоношенных. Детки начнут видеть. И я очень надеюсь, что цель нашего фонда – то есть лечение ретинопатии недоношенных по всей России, будет достигнуто в ближайшее время, потому что таким образом наши затраты финансовые, да, они становятся, во-первых, меньше. То есть если мы, как мы раньше помогали одному ребенку, да, с помощью одной операции, то теперь мы оплачиваем выезд врача, он едет на место, пролечивает ребенка, обучает другого врача. И вот этой одной суммой, которую мы раньше тратили на помощь одного ребенка, мы сможем, можно так сказать, потратим как на 30 детей в год. Да, потому что этот врач, он сможет пролечить за год еще 30 детей. И, конечно же, это большая эффективность, чему я очень рада, что наконец-таки мы можем это делать.
Ну, дай бог, конечно. Сейчас первый регион вы пробуете, и очень хочется, чтобы и во всех регионах России такая помощь для малышей стала доступна, чтобы не нужно было тратить деньги огромные на то, чтобы привезти малыша в Москву, и при этом, чтобы максимально быстро еще можно было это сделать. Как только выявлена ретинопатия недоношенных, чтобы сразу врач мог квалифицированную помощь максимально быстро оказать. Это, конечно, очень здорово, то есть такая системная работа, которую вы выстраиваете, это настоящий прорыв, и спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что у Киры все будет в порядке, что удастся вовремя собрать для нее нужную сумму, и помощь малышке будет оказана.
Спасибо большое. Я тоже на это надеюсь.
Елена Осипова, руководитель благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда fond-providenie.ru. Пишется латиницей fond-providenie.ru. Там есть электронный адрес, по которому можно подать заявку на участие во всех встречах фонда. И там же масса полезной информации, связанной с ретинопатией недоношенных детей и помощью, которую таким детям важно в ближайшее время оказать. fond-providenie.ru. И там же можно найти историю Киры Лысаковой. На ее странице несколько способов, как малышку можно поддержать. fond-providenie.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать имя девочки Кира и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения нужно написать «Кира» и через пробел ввести любую сумму. Огромное спасибо всем, кто подключится и Киру поддержит. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
И снова хочется вернуться к празднику Богоявления, Крещения Господня. Многие ходили вчера ночью окунаться в прорубь, и многие приходили в храмы за водой. Однако праздник Богоявления или Крещения пришелся в этом году на рабочий день, и, может быть, не все успели в храмы, однако он продолжается и будет длиться еще и в выходные, как это бывает с главными церковными праздниками. И крещенскую воду во многих храмах будут раздавать, так что все можно успеть. И да, это важно, но это не главное. Крещенская вода – это святыня, однако нас призывают снова и снова не путать причину и следствие, не подменять причину, Божью благодать, самой водой, не приписывать ей каких-то самостоятельных свойств, типа пилюли от всех болезней. Это так не работает. Подробнее в комментарии протоиерея Игоря Гагарина, клирика храма святого благоверного князя Александра Невского в Балашихе.
Конечно, это же не только с крещением, это, наверное, с любым праздником. Это Рождество для очень многих людей, к сожалению, прежде всего, это елки и всяческие Санта-Клаусы, Дед Морозы. На Пасху для очень многих людей в нашей стране это вот куличи, яйца, совсем не сам факт воскресения Христова. То же самое происходит в крещении. Да, это очень экзотический такой обычай, даже в какой-то степени экстремальный, а люди любят порой какие-то экстремальные ситуации, нырнуть в прорубь и так далее. Но, конечно, мы всегда должны говорить и помнить о том, что это не только не является главным, а даже совершенно необязательным. Очень важно происходит освящение воды. Великая Агиасма, Великая Святыня освящается во всех храмах 2 раза подряд, в сочельник накануне и в сам день крещения. И люди с благоговением несут эту воду. И здесь тоже, кстати, очень много суеверий, потому что некоторые люди только вот с этими бидонами и банками приходят только взять эту воду, приписывая какие-то магические, может быть, свойства, ожидая от нее, не совсем того, чего мы должны христианам христиане ожидать. И самое главное, это вот когда наитием Святого Духа хлеб и вино становятся телом и крови Господа, и мы причащаемся, важнее этого ничего нет на свете. Все остальное, вот это может быть и беда, что для многих важнее становится вот это освящение воды, кропление. Литургия все равно самое главное, поэтому просто хочется снова и снова как-то призывать людей вникать в смысл этого события, переживать это событие. Оно описано во всех четырех Евангелиях, и я очень советую перечитывать порой, ну, вот для тех, кто хочет действительно, даже если он делает первые шаги какие-то в церкви, перечитать эти отрывки или хотя бы один отрывок из четырех Евангелий, где рассказывается о крещении, постараться вот всем сердцем своим воспринять, понять, что в духовном смысле мы становимся участниками этого события, когда происходит праздник. И, конечно, очень хорошо, если человеку удастся исповедаться и причаститься.
Почему же тогда такое внимание уделяется воде, если это второстепенно?
Ну, потому что само событие крещения, оно напрямую связано с водой. Иоанн Креститель пришел к берегам реки Иордан, и люди погружались в эту воду, символически омываясь. Вообще, дело в том, что в Израиле различным омовениям ритуальным придавалось огромное значение, символическое значение. Существовало такое, ну, уже это было установление такое в Израиле, что и душу очистить тоже мы можем в том числе и водой, когда это делаем с молитвой, верой и покаянием. И это происходило, когда Иоанн Креститель призывал людей к покаянию, они погружались в воды Иордана. И когда сам Господь пришел, ведь он тоже, несмотря на то, что Иоанн пытался его остановить, сказал: «Оставь, так надлежит нам исполнить всякую правду». И Господь явил вот этот пример погружения в воды, и хотя ему, конечно, не надо было ни от чего очищаться, скорее, как говорят святые отцы, наоборот, он взял на себя греховные последствия всего того зла, которое совершено было в мире. И поэтому в центре этого события сейчас у нас снова вода. В эти дни, во время освящения, вода становится действительно величайшей святыней. Так она и называется, Великая Агиасма. Агиасма по-гречески святыня. Любая, когда мы освящаем воду, мы называем ее Агиасмой, Малой Агиасмой, когда водосвятый молитва. Но здесь Великая Агиасма, и поэтому мы верим, что действительно вода, это, которую мы освящаем, исполняется благодати Святого Духа, и даже молитвы, которые мы читаем при освящении воды, там сказано: «Да будет вода сия во освящение, во очищение от грехов, во освящение домов, в укрепление, ну, во здравие». Людям, которые эту воду принимают и берут в церковь с верою. Это вода, наполненная благодатью Святого Духа. Эта вода несет в себе эту благодать. Другое дело, что благодать ведь она не механически действует, а по мере веры человека и его благоговения. Поэтому, когда мы ее приносим, мы с благоговением, конечно, храним. В течение всего года она обычно хранится. Мы знаем с вами, что эту воду, даже если и у меня ее немного, я смешиваю просто с чистой водой, и вся эта вода тоже освещается. Когда мы пьем эту воду или когда мы кропим этой водой что-то, какие-то вещи, стены своих домов, там омываемся, это все тоже несет в себе освещающую человека благодатную силу. Об этом же снова повторю, вот и в молитвах мы просим, освещая эту воду, что да будет вода сия во, и так дальше освещение всем пьющим ее, кропящимся ею и так далее. Конечно, она должна храниться с благоговением в чистом сосуде, и принимать ее надо с молитвой, перекрестившись, но при этом верить, что да, каждый раз, когда я в эту воду принимаю, то я, опять же, приобщаюсь к благодати Святого Духа.
Это был комментарий протоиерея Игоря Гагарина, клирика храма святого благоверного князя Александра Невского в Балашихе. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Райсовет Тет-а-Тет», где Александр Ананьев задает священникам вопросы из писем читателей Фомы и зрителей канала. Нередко сегодня можно услышать, что, видимо, наступили последние времена, и нас ждет апокалипсис. Как относиться к этому? На вопросы зрителя в подкасте отвечает священник Александр Сатомский, а фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
В редакцию журнала «Фома» написала София письмо такое, под которым подписался бы каждый, и я в том числе. «Мир летит под откос. Все, как говорит Христос. Восстали народ на народ и царство на царство. По причине умножения беззакония во многих охладела любовь. Но ведь все это, отец Александр, признаки конца света. И вот главный вопрос. Он настал или нет?»
Ну, объективно, во-первых, ввиду того, что мы с вами все еще разговариваем, да, он, конечно, еще не настал. Во-вторых, человеческая история с момента выхода Адама и Евы из Эдемского сада к этому однозначно движется. В-третьих, как говорит Христос, объективно о дне и часе том не знает никто, даже ангелы небесные, а один Отец мой. Поэтому любая попытка четко привязать ожидание конца времен к конкретной, например, дате и по совокупности признаков указать, что он ожидает нас через день, месяц, год, там, десятилетие и сколь угодно, конкретный период времени, будет сразу обречена на провал.
Тотальная гибель всего человечества и вот эта вот катастрофа. Ну, все равно же это катастрофа, правильно? Это и есть второе пришествие Христа?
Ну вот смотрите, апостол Павел ведь не говорит о втором пришествии как о тотальной гибели. Он говорит, что совершенно нет. Он, ну как бы сам он, например, считал, что и он лично, и современные ему христиане просто увидят пришествие Христова в славе и станут его соучастниками. То есть, во-первых,
это будет конец мира.
Да, во-первых, воскреснут мертвые. Потом и мы, живущие, будем восхищены на облаках, да, и там, да, как бы в славе Господней будем всегда пребывать, говорит он. То есть, с его точки зрения, это не предполагает, ну, кроме всего прочего, никакой вселенской катастрофы в плане абсолютной гибели всего.
А как же апокалипсис? Апокалипсис – это... Я же смотрел фильмы. Апокалипсис – ничего хорошего. Там трещины в земле, оттуда огонь, огромные волны высотой 8 километров накрывают Лос-Анджелес. Я прекрасно разбираюсь в апокалипсисах.
Проблема апокалипсисов в том, что вообще-то это, начнем с того, что это литературный жанр. Да, то есть, как бы вот дистанцируемся от соответствующей фильмографии и поимеем в виду, что вообще-то апокалипсис – это совершенно конкретный жанр литературы, возникающий, ну вот, примерно в период рядом с Рождеством Христовым. Ну, рядом мы так очень широко и условно говорим, да, но, например, первые черты апокалипсиса в библейской литературе мы встречаем в книге пророка Даниила. И впоследствии, в рамках еще нескольких веков, апокалиптика как жанр будет очень ярко развиваться. Апокалипсис Иоанна – один из многих апокалипсисов. Не все они имеют такое название. Часто по названию мы не всегда можем судить, что перед нами будет такое занимательное чтение. Ну, например, книги Еноха – это классический вариант апокалипсиса. Тот же самый, например, книги юбилеев. Очень своеобразные тексты, даже такие, как, например, «Хождение Богородицы по мукам» или «Мытарство Феодора и видение Григория». Это тоже все варианты апокалипсиса. Что же такое апокалипсис как жанр? В общем-то, это визионерская литература. То есть она рассказывает нам о неких реальностях иного порядка, иного бытия. А вот уж что там происходит, это другой вопрос. То есть апокалипсис может быть описательным, как енохианские книги. Там Енох, седьмой от Адама, сразу оговорюсь, это апокриф, да, и брать их вообще всерьез во внимание не стоит, но да, там Енох, будучи праведником, вознесенным на небо, просто наблюдает, как устроена небесная канцелярия. Вот здесь у нас хранилище с льдом и снегом, значит, тут у нас наточенные молнии, здесь фениксы, которые влекут колесницу солнца, ну и другие подобные удивительные вещи. Есть апокалипсисы, которые имеют эсхатологическую окрашенность, то есть говорят как раз о том, как будет реализован конец времен. И вот апокалипсис Иоанна, да, канонический как раз текст, содержит и ту, и другую части. Мы видим там и описание небесных реальностей, мы видим сидящего на престоле, перед ним как будто озеро из драгоценного камня разлитое, 24 старца, животных, которые вместе с ними, да, как бы тетраморфа, да, которые вместе с ними высылают осанну, да, этому самому сидящему на престоле. Видим агнца, как бы закланного, но живого, да, знак Христа. Но дальше мы видим, что повествование от описания начинает переходить в эсхатологию. Да, то есть вот там как раз описываются процессы, которые будут в том или ином виде проявлены в мировой истории на этапе, когда она будет завершаться. Но специфика апокалипсиса, ну, конкретно Иоаннова, в очень сложной системе образов. То есть прочитать его как газетную вырезку, ну, объективно будет невозможно.
Получается, все наши представления о конце света – это наша фантазия?
Скорее, интерпретация. Потому что мы видим, что объективно абсолютно каждое одно конкретное христианское поколение имело большую уверенность в том, что именно в его период жизни и произойдет ожидаемое пришествие Христова. Мы наблюдаем это от примера апостолов до примера своего собственного. Более того, и в каждый из периодов времени мы наблюдаем всю совокупность обозначенных признаков в полноте. Даже такой как бы в формате исторического анекдота, но это объективный факт, по каким-нибудь 70-м годам брежневского застоя, когда нефть стоила много, а товары мало, соответственно, как бы, да, люди чувствовали себя в относительном благополучии, в какой-нибудь Троице-Сергиевой лавре благообразный старец мог подойти к ничего не подозревавшей, значит, прихожанке, приехавшей в Загорск откуда-нибудь, значит, на богомолье, взять ее под локоть и сказать: «Когда скажут мир и безопасность, тогда и постигнет их пагуба», и с многозначительным видом уйти в закат. То есть уж даже когда вроде и нет ни голода, ни мора, ни войны, ни эпидемии, а хорошо все, мир и покой – и это среди признаков мы тоже наблюдаем. Поэтому с ними надо быть, конечно, осторожней.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома. Райсовет. Тет-а-тет», где Александр Ананьев задает вопросы зрителя, а отвечает на них священник Александр Сатомский. Полностью весь подкаст можно найти на канале журнала «Фома» в YouTube, в Телеграме и во ВКонтакте. Заходите, смотрите, подписывайтесь, оставляйте комментарии и, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, музыка. На этой неделе, 17 января, было 272 года, как не стало Томмазо Альбинони. Говорят, при его жизни самыми популярными из его произведений были его оперы. А сейчас, конечно, первое, что приходит на ум, это его инструментальная музыка и «Адажио». Пусть оно прозвучит в память о всех, кого мы любим и кого уже с нами нет, обо всех ушедших и невинно погибших, обо всех. Томмазо Альбинони, «Адажио», на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».